Отца и Сына и Святого Духа. Завершается третий день Великого Спасительного Пасха. Святая Православная Церковь нас еще раз научает покаянию, молитве, трудам, бдению. Призывает нас, чтобы мы особенное внимание в эти дни Великого Поста употребили подвигу во славу Божию, принесли посильный подвиг, жертву Богу в виде самого поста. Все богослужение этих дней пронизано примерами покаяния, сокрушения. За богослужение в основном читаются ветхозаветные тексты, в основном псалтырь. И также сегодня за вечерним богослужением читался покаянный канон преподобного Андрея Крицкого, третья часть покаянного канона. Церковь Христова, как чудолюбивая мать, разделил этот канон на четыре части, дабы мы могли вдумчиво, осмысленно подходить к самому чтению. И чтобы мы в памяти имели вот эти яркие примеры покаяния, чтобы мы стремились избавляться от тех или иных страстей, грехов, а также отрицательные примеры того, как мы должны удаляться, чего не должны делать в нашей жизни. И вот сегодня за покаянным каноном преподобного Андрея Крицкого читались многие тропари, из которых хотел бы выделить несколько. А именно, это, конечно же, тропарь, в котором говорится об Аврааме и Исааке. Преподобный Андрей, как мудрейший человек, приводит нам вот эти имена. И эти имена не случайно были им внесены тропарь. Не случайно он упоминает об Аврааме, об Исааке. Патриарх Авраам, ветхозаветный праведник, который отличался особенной верой, благочестием, стремлением к Богу. Он был словно выделен из общего числа людей Богом. Он удостоился нескольких богоявлений, в числе которых было богоявление, как мы именуем, дуба мамрийского полноты Троицы. Также Авраам уже достигнул преклонных лет и не имел детей, и Господь дал им обетование, что именно от него произойдет великий народ. И вот когда Аврааму было уже 100 лет, а его супруге Саре было 90 лет, у них родился сын. Когда Сара забеременела, она даже стала говорить, что кто узнает об этом, засмеется или будет смеяться, поэтому и назвала своего сына Исаак, что значит смех или радость, другое наименование этого имени. И также этот праведник был удостоен несколько раз вот заветов с Богом, то есть союзов. Этот человек был удостоен даже перемены имени. И вот когда у Авраама родился сын, уже у столетнего человека родился сын, он надеялся, что его сын будет также расти, будет радовать его до конца самой жизни. Но тут пришло еще одно испытание. Господь испытал веру самого Авраама и преданность Исаака. Он повелевает Аврааму принести своего единственного сына Исаака в жертву. И Авраам проявляет послушание, веру, и имеет намерение принести Исаака в жертву. Более того, не просто имеет намерение, но и совершает все к этому. На Исаака возлагаются дрова, и Авраам со своим сыном отправляется на гору Мория, и там Исаак должен был принесен в жертву. Он был связан, положен на жертвенник, обложен дровами, которые он принес. И вот сам Авраам уже занес свою руку с ножом, с жертвенным кинжалом над горлом Исаака. И в этот момент ангел Господень остановил его руку и возвестил о том, что Господь видит его веру. И эта вера была вменена в праведность самому Аврааму. И здесь мы видим, что, конечно, само испытание веры нужно было не для Бога, а для самого Авраама. сам Авраам еще более утвердился в своей вере. Но еще один важный момент – это Исаак. Когда он узнал о том, что нужно отправиться с отцом, принести жертву, он лишь спросил, где ягненок, которого мы принесем жертву. На что Авраам говорит о том, что Господь сам укажет нам эту жертву. И когда на Исаака были возложены дрова, конечно же, он понял, кто жертва и кто должен быть принесен в жертву. Некоторые исследователи Священного Писания говорят о том, что Исааку на тот момент было 25 лет, кто-то говорит о том, что 30, кто-то даже немногим более, 32 года. Но во всяком случае, все исследователи Священного Писания говорят о том, что это был зрелый человек, уже более человеку, которому более 25 лет. И вот этот зрелый человек проявляет послушание своему родному отцу, дает возложить на себя дрова в знак того, что жертва должна сама нести эти дрова. Впоследствии Христос, Спаситель, также будучи жертвой за грех всего рода человеческого, также будет нести это древо, крест на себе, на Голгофу, на место принесения этой жертвы. И вот Исаак восходит на гору Мориа, дает себя связать, что ему стоило оттолкнуть престарелого отца, зрелому мужчине, старого человека. Ничего не стоило. Нет. Он дает себя связать, также ложится на этот жертвенник из-за послушания отцу. Вот этот момент очень важный, поэтому не случайно преподобный Андрей Крицкий упоминает нам имя Исаака еще. Получается, два человека, Авраам и Исаак, проявили готовность к послушанию Богу, и уже жертва была принесена. Один уже де юре принес эту жертву, другой Исаак де юре был уже принесен в эту жертву. Де-факто еще не совершился, но де юре уже в голове, в сознании, в мысли, в душе эта жертва была уже принесена. И вот эти имена, когда мы читаем в Священном Писании, они слышим эти имена за богослужением, слышим эти имена за покаянным каноном, мы должны помнить вот их произволение, их послушание одного Богу, другого послушания отцу своему родному. Вот этого зачастую нам не хватает. И вот это произволение должно быть всегда в нашем сердце. Поэтому не случайно тропари, в которых упоминаются имена Авраама и Исаака, преподобный Андрей завершает о душе, имея это произволение, такое же произволение. Само намерение уже важно и ценно пред очами Божьими. Само сердечное устроение уже ценность для Бога. Именно этого и требует от нас сам Господь. Вот другой момент в Священном Писании. Преподобный Андрей Крицкий упоминает веру и стремление жены хананеянки, жены иноплеменницы, с которыми иудеи не общались. Эта женщина, об этой женщине повествуется в Священном Писании Нового Завета, в Евангелии. И поминуется в следующем контексте. Господь проповедует Слово Божие, приходят в отдельные жилища, дома, и вот о Христе Спасителе, истинном Боге, услышала одна иноплеменница, хананеянка, с которой не общались иудеи, и в основном из-за того, что эти люди были язычниками. И вот эта женщина, услышав о Христе Спасителе, пришла к нему, упала на колени и просит, чтобы Христос исцелил ее несчастную, единственную дочь, которая бесновалась. А Христос как будто бы не слышит эту просьбу, продолжает беседовать с учениками. Эта женщина все более и более громким голосом, настойчиво, буквально говорит, кричит: «Иисус, помилуй меня». Затем Христос обращается косвенно и говорит о том, что нехорошо взять хлеб у детей и отдать его псам. По сути дела, Спаситель сравнил эту женщину с собакой, с псом. Эта женщина не смутила. Напротив, она словно спорит со Христом, с истинным Богом, и говорит: «Господи, но и псы достойны остатков пищи, которые падают со стола Господа их. И Господь, как некогда веровал Авраама, так и здесь же Господь веру этой самой женщины ставит в пример иудеям. И исцеляет с этого момента эту дочь этой женщины, хананеянки. Тоже колоссальный пример, удивительный пример, о котором говорится в Священном Писании, который нам приводит преподобный Андрей Грицкий, как премудрый человек, он указывает на нашу веру, на нашу настойчивую молитву. Сама вера, само моление уже ценно пред очами Божьими. И даже тогда, когда нам кажется, что Бог не слышит нашу молитву, мы должны не ослабевать в своем стремлении. Господь, конечно же, укрепляет и испытывает нашу веру, испытывает нашу молитву, и испытывает наше произволение. Мы живем с вами в очень сложное время. Буквально как по апостолу, люди станут горделивыми, кичливыми, самолюбивыми. Мы зачастую не замечаем других людей и относимся к другим людям с гордостью, и зачастую относимся, обвиняем других в своих каких-либо неудачах, недостатках. Нет. Вот этот пример как раз указывает на то, что мы должны сначала пересмотреть свою жизнь, свои отношения к той или иной ситуации, свои отношения к ближнему и свои отношения к Богу, конечно. И пересмотрев это отношение, мы должны изменить это отношение и вести уже себя по-другому. И быть верующими, стремиться к Богу, иметь это произволение. Произволение и веру, какие были у этой женщины. Она словно не слышит на оскорбление. По сути дела, ее оскорбили, но она не слышит этого оскорбления. И уповает на милосердие Божие. Так и мы в нашей жизни должны, конечно же, прежде всего смотреть сами на себя. И когда молимся Богу, то помнить, что сама молитва уже цена пред очами Божьими. Именно этого ждет от нас Господь. И Господь не оставит нашего прошения, если это прошение нам во благо. Не изнеможет у Бога всякого глагола, садящий из-за уст человеческих, говорит Священное Писание. То есть даром не проходит всякое молитвенное прошение, обращенное к Богу. Другой пример. Преподобный Андрей Крицкий задается таким вопросом, риторическим вопросом, обращаясь к душе и говорит: «Душа моя, что спишь?» Или в другом месте говорит: «Душа моя, почему унываешь ныне?» Мы зачастую ныне понимаем как тоску, меланхолию, как современным языком выражаясь, депрессия. И очень часто современное общество поражает вот это уныние, вот эта депрессия. Казалось бы, у человека все есть в материальном плане, но уныние зачастую охватывает человека. В чем причина? Преподобный Анастасий Синаид, рассуждая на тему уныния, несколько шире говорит об этой проблеме. Он говорит: причина и уныние, суть в том, что это лень. Лень к делам добрым, лень ко всему доброму и нежелание что-либо сделать. Вот это причина уныния. Вот в этом и кроется уныние. Человеку удобно себя оплакивать, искать виноватых вокруг себя, заниматься самосожалением, унывать. Но при этом это опасный путь. Эта страсть имеет развитие, как и прочие страсти. Вчера мы говорили о страсти зависти, которая также имеет развитие, так и уныние, оно не имеет границ. А пределом это отчаяние, доходящее уже до печальных действий, совершаемых человеком. Так вот, лень – это суть уныния. Не нужно лениться в доброделании. Элементарно нужно открыть Священное Писание, если нас постигают такие искушения, испытания. Евангелие, Псалтырь, об этом говорят все святые отцы. Это не какие-то банальные слова, это не какие-то не какие-то заезженные или там какие-то надоевшие советы. Нет, это суть. Именно посредством чтения Священного Писания мы осознаем о том, что всякое уныние является оскорблением еще и величия Божия. И посредством Священного Писания, посредством приобщения таинством Церкви Христовой, исповеди, причастию, мы искореняем в себе этот порок, который очень часто овладевает нами и в целом всем человеческим обществом. И находясь в относительном благополучии, материальном, может быть, благополучии, вот это уныние поражает человека, но есть средства. Еще раз повторюсь, это Священное Писание и Таинство Церкви Христовой. И все это преподобный Андрей Крицкий нам приводит в пример, как урок, то, от чего мы должны избегать, удаляться, то, как мы должны бороться своими страстями и пороками, то, как мы должны иметь веру в Бога и надежду на Его милосердие. Вот, братья и сестры, этот великий премудрый человек в точных, важных словах, в тропарях, в точных формулировках раскрывает не только саму проблему, не только говорит о духовности, не боится приводить разные примеры, и даже не очень такие приличные, казалось бы, нам даже порой режет слух что-то, но не только вскрывает эту проблему, но и дает средства решения той или иной проблемы. Решение, то, как выйти из той или иной духовной проблемы, ситуации, то, как наладить свою духовную жизнь. И каждую песню канона, каждый тропари, он завершает прославление Пресвятой Троицы, Божьей Матери. И вот дай Бог нам иметь яркие эти примеры, дай Бог по молитвам многих-многих святых угодников Божьих нам стяжать веру, произволение, стремление к Богу, намерение. Дай Бог нам иметь и доброе отношение друг к другу, и бороться своими страстями, и прославлять Бога единого в Троице по существу, всей своей жизнью, и Ему же честь и слава во веки веков. Аминь.